Владимир Кожевников, «Теневая экономика», 1976-1977. Глава 1. Предел. Август 1976 года выдался душным, таким, когда даже тени не спасали, а воздух казался густым, как кисель. Дмитрий Соколов стоял у окна своей однокомнатной квартиры на улице Строителей и смотрел, как дворовые мальчишки гоняют мяч в облаке пыли, поднимавшейся из-под их босых ног. Прошло больше года с того дня, как он очнулся на кушетке в милицейском участке на Тверской. Год, и он почти перестал вздрагивать при звуке шагов на лестничной клетке. Почти. За спиной тикали настенные часы, янтарь с кукушкой, которую он так и не научился заводить. Кукушка вылетала в случайные часы, и Дмитрий уже привык к ее внезапным появлениям, как к чему-то естественному. На столе наполовину пустая пачка беломора. Запах дешевого табака смешивался с ароматом нагретой пыли из открытой форточки. Рядом, вчерашняя правда, товарищ Брежнев встретился с делегацией. Успехи пятилетки. Борьба за мир. Газеты, которыми люди заполняли пустоту полок, создавая иллюзию наполненной жизни. Дмитрий уже научился читать между строк. Там, где официальные фразы заканчивались, начиналась настоящая жизнь, о которой не писали. Он отвернулся от окна и прошел на кухню, где на плите шипел старый чайник. За год он устроился в НИИ геофизика, стал инженером, получил премию за распредложение, которое ускорило обработку сейсмических данных на 37%. Начальство хвалило, коллеги по-разному относились, кто-то с уважением, кто-то с завистью, кто-то с опаской. Но Баранов, функционер из министерства, не успокоился. Месяц назад Лавров из ГКН вмешался и заставил Баранова отозвать жалобу, но Дмитрий знал, это лишь передышка. Такие, как Баранов, не прощают унижений. Они ждут, копят, ищут новую лазейку. В последние дни Дмитрий замечал, что у его подъезда слишком часто останавливается одна и та же серая «Волга» с затемненными стеклами. Она появлялась вечером, когда он возвращался с работы, и исчезала к ночи. И пару раз, когда он заходил в вестибюль, там сидел человек с газетой, который не поднимал глаз, но явно следил за дверью. Пока это было просто наблюдение, но завтра могло стать обыском. Мысли прервал настойчивый звонок в дверь. Три коротких, два длинных, условный сигнал, который они с Сережей придумали после первой проверки. Дмитрий подошел к глазку. На площадке стоял Сережа Королев, его коллега из вычислительного центра. Тот самый, что поддержал его во время самых темных дней, когда другие отворачивались, боясь, что их тоже заподозрят. Сережа был взбудоражен, лицо раскраснелось от быстрой ходьбы, в руках потрепанный портфель, из которого торчал край тетради. За его спиной, в приоткрытой двери соседней квартиры, кто-то кашлянул и тут же закрыл дверь. «Дима, открывай! Новости есть!» И нерадостная, голос у Сережи был сдавленный, как будто он бежал весь путь от метро. Дмитрий снял цепочку, распахнул дверь. Сережа валился внутрь, даже не поздоровавшись, прошел на кухню, не снимая плаща, сел на табурет, вытер лоб клетчатым платком. За окном раздался звон трамвая и детский вопль. Мальчишки забили очередной гол, не обращая внимания на вечернюю духоту. «Слушай», — начал он, понизив голос до шепота, «Витька из гравиметрии вчера напился в дежурке и проболтался. Баранов через человека из министерства готовит новую проверку. Не по биографии, по экономике. Хотят найти незаконные доходы. Статья 153 УК РСФСР «Нетрудовые доходы». Дмитрий стиснул зубы так сильно, что заныла челюсть. За эту статью давали до 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Он знал по документальным фильмам, по рассказам, по книгам, как ломали людей по таким обвинениям. Выбивали показания, заставляли оговаривать себя и других, отправляли в лагеря, откуда многие не возвращались. «Но у меня нет никаких доходов, кроме зарплаты», — сказал он, хотя сам понимал, как наивно это звучит. «А докажи». Сережа усмехнулся горько, и в этой усмешке было столько усталости, что Дмитрий вдруг увидел, как постарел его друг за последние месяцы. Им достаточно одного подозрения. Они могут завести дело, обыскать квартиру, вызвать соседей. Помнишь, как они Ирину таскали? Снова начнут всех опрашивать. Ирину, меня, Титова, даже уборщицу. Баранову нужен не факт, а рычаг. Чтобы ты зависел от него, чтобы делал, что скажут.